Максим Курников, журналист, руководитель проекта «Эхо», у нас на прямой связи. Максим, приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим.
Несколько человек в последнее время, которые слушают нас через «Эхо», написали, в том числе из России. И вот я хотел как раз начать с того, вот эта обратная связь, которую вы получаете из России, она какая? Вот что вам пишут и как вас там слышат, вот слышат именно «Эхо»?
Это пестрая картинка. Люди разные, люди на разных платформах. Это получают те, кто именно слушают. Это, наверное, аудитория как раз в основном российская. По-разному пишут. Пишут в электронную почту, пишут в Telegram, пишут, просто находя аккаунты наших ведущих. Мои в том числе. Если говорить о Ютубе, о ТикТоке, об Инстаграме, о других соцсетях, там аудитория чуть-чуть другая. И вообще, конечно, это очень интересно смотреть, как какие-то соцсети, типа Инстаграма, например, казалось бы, заблокированные в России, до сих пор остаются очень важным фактором этой жизни, да, какой-то общественной, какого-то влияния в том числе. YouTube, через который, наверное, сейчас много людей смотрит, как раз ваш канал, тоже очень-очень-очень важная история. И очень интересно, как, несмотря на эти блокировки, все-таки получается сохранять, на мой взгляд, какое-то сравнительно общее информационное пространство и сравнительно общее базовое представление о том, что в стране происходит. Если у тебя такое желание есть вообще. То есть понятно, что есть люди, которые вообще ничего этого не смотрят, смотрят только телевизор, например, или сознательно ничего как-то стараются не знать о том, что происходит. Но в целом для очень большого количества людей, для миллионов людей внутри России и за рубежом, информационное поле примерно одинаковое. И это сильно отличает наше с вами время от того, что было 15, 20, 30, 100 лет назад и те волны эмиграции.
А как меняется отношение к войне? Вот вы сказали о том, что есть люди, которые хотят ничего не знать. Вот сегодня еще эта опция доступна? Можно ничего не знать? Или все-таки это время уже прошло? В России.
Это зависит от того, где вы живете. В России. Если вы живете в Калининградской области, то, может быть, вам попроще, потому что со всех сторон страны НАТО, которые вас защищают от украинских беспилотников. Вот ведь парадокс, правда? Самый спокойный, самый защищенный регион России – это как раз тот, который со всех сторон окружен войсками НАТО. Но я думаю, что так. Если ваш город крупный, если у вас есть оборонные предприятия, у вас довольно мало шансов не понимать, не знать, что происходит. Если вы живете даже, может быть, сравнительно недалеко от войны, но все-таки в каких-то таких местах, которые далеко от промышленных объектов, в деревне в какой-нибудь и так далее, может быть, вам проще от этого всего отключаться. Вы знаете, Вадим, вообще ведь человек так устроен, что если он не будет читать новости, не будет открывать, сознательно от всего этого уйдет, он действительно может чувствовать себя гораздо спокойнее и защищеннее и так далее, хотя это все, в общем, вопрос отношения, а не реального состояния. То есть если задаться такой целью, то, наверное, можно. Тем не менее, в городах, там, где регулярно воют сирены, если вы живете меньше, чем... Ну, если вы живете примерно хотя бы в 1000 или в 2000 километрах от Украины, парадокс, в вашем городе, скорее всего, да, воет сирена периодически. Чем ближе, тем чаще, естественно. И тут, ну, как бы сделать вид, что ничего не происходит, нельзя. Однако человеческая психика очень адаптивна. Сначала, может быть, немножко страшно. Второй раз, может быть, неприятно. Третий раз как-то что-то вот неуютно, но потом ты просто к этому привыкаешь. Точно так же, как и к наличию или отсутствию бензина. Вы знаете, я вот очень много смотрю, стараюсь смотреть, что пишут люди, что выкладывают люди в соцсетях в Крыму, например, там, где этим летом нормальной жизни просто нет. Вот просто нормальной жизни нет ни в одной точке Крыма, чтобы все было вот как раньше. Воды периодически нет, свет периодически нет, связи периодически нет, бензина периодически нет. А тот, который есть, такой плохой, что там все, значит, ломается. Но все знают, во-первых, где, если что взять, у военных можно купить, да. Все знают еще что-то там, какие-то лайфхаки. Вот проходит неделя, проходит другая. И пишут, ну, вроде бы как-то ситуация стабилизировалась. Ты спрашиваешь, в смысле, появился бензин? Нет, просто привыкли как-то, да. Ну, вроде тогда и со светом уже не так все плохо. А что, перестали выключать? Да нет, но как-то просто уже там свечи есть, то есть, все, там как-то приноровились. Генератор вот есть у соседей, если что. То есть это вещь, которая так работает. И, наверное, даже эти удары по складам и так далее, в какой-то момент тоже к этому произойдет привыкание. И только каждый раз усиление какое-то, какая-то эскалация, вот она опять как что-то новое будет вызывать какую-то реакцию. Вы знаете, именно на этом, на мой взгляд, и строятся прогнозы очень многих людей, которые пытаются анализировать ситуацию в России. Именно на этом и строится прогноз о том, что мобилизации, скорее всего, не будет. То есть есть прогноз, что, скорее всего, будет, есть, что прогноз, скорее всего, не будет. Вот те, которые говорят, что ее, скорее всего, не будет, они как раз и говорят, ну, не будет же власть своими руками создавать себе этот невероятный стресс, который она создала себе в 2022 году. Они придумают что-нибудь, как наполнять войска так, чтобы сильно не привлекать внимание людей к этому. Это звучит очень логично. И, в общем, может быть, это окажется и правдой. Но, с другой стороны, логика – это то, что нас часто подводило в прогнозах, когда мы говорили о том, что будет и что не будет делать путинский режим.
Ну вот как раз про Путина и отношение к нему, потому что вот эта попытка Володина крикнуть «Путин, победа, Россия», ну, она не увенчалась успехом, то есть депутаты не очень поддержали этот слоган. Ну, там похлопали, поаплодировали. Я не говорю, что это фронт, это протест, может быть, навык просто со сталинского времени утрачен, еще не научились так скандировать. Но все-таки, кажется, там нет энтузиазма. Вот эта война и вот эта вся ее попытка романтизации, она даже уже у депутатов не вызывает какого-то романтического отклика. Я правильно понимаю? То есть там накапливается усталость вот в верхах? Или, может быть, это неверная интерпретация? Мы все тоже попадаем в ловушку когнитивного искажения, когда наблюдаем за чем-то.
Я думаю, что, во-первых, все люди разные, и когда мы начинаем обобщать, мы всегда в любой в этот раз какую-то ловушку попадаем. Однако те люди, с которыми я разговаривал, они действительно не видят никакую картину будущего и не видят никакого хорошего выхода. Это проблема, конечно, для элит. Но, видите, они никто не собирается с этим делать. Они все будут ждать. Никто не попытается эту картинку поменять. Произошел какой-то, конечно, невероятный отрицательный отбор в элиты. Просто, как говорится, стыдно на это смотреть. Но, вы знаете, я вдруг что вспомнил. Однажды Володин говорил другой лозунг. И этот лозунг, если бы он его повторил сегодня, может быть, прозвучал бы страшно, угрожающе. Есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. И если я правильно помню, это где-то в 2011-2012 году он сформулировал. А просто представьте, как сегодня бы прозвучал этот лозунг. Этот лозунг бы прозвучал бы как угроза. Поэтому пришлось, да, что-то новое изобретать. А в общем, если это пророчество такое, то скоро мы увидим, что называется, его реализацию.
Но при этом он же не вернулся к этому лозунгу. Это тоже интересно, потому что он сказал,
вот я про это и говорю,
Россия,
да, 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 да.
Победа, а уже можно убрать Путина, будет просто Россия победа. А потом можно убрать победу, оставить просто Россию. То есть это такой трансформер, из которого можно легко выйти. И Володин оставил себе возможность для выхода, потому что в первой формуле выхода нет. То есть нет Путина, нет России. А здесь уже давайте поразмышляем, господа депутаты, на эту тему.
Может быть.
Они хорошо ведь тоже подстраиваются под эти внутренние какие-то сквозняки, которые там происходят?
Не думаю. Нет, я думаю, что у них есть один сквозняк, и они только на него стараются ориентироваться. Мы вот видим, что сквозняки внутри Думы оказались такими, что они не больно-то захотели поддерживать, да, скандировать вместе с Володиным не захотели. Но Володин это делает не для депутатов и не для избирателей. Он это делает как раз для Владимира Путина. Показать собственную лояльность. И в этом смысле кажется, что отрыв будет происходить. Вы знаете, вообще вот это слово, как бы отрыв от реальности. Это тоже то, что часто слышно. Даже те, кто лоялен Владимиру Путину и верит в эту формулу «царь хороший, бояре плохие», вот этот отрыв между реальностью и докладами, их, конечно, это очень сильно беспокоит.
А это беспокойство, оно во что может трансформироваться? Или это просто плохое настроение? Потому что я согласен, там есть даже интересное наблюдение, когда Путин с военными встречается, и военные, кажется, не так реагируют, как Путину хотелось бы. То есть они там с каменными лицами сидят, а он там троекратно «ура», там призыв и так далее, и кажется, на него...
Ну, шутки шутят, что делать будет нечего, безусловно.
Да, делать будет нечего. И кажется, мы как-то уже это проговаривали, то есть это наемники, это люди, которые идут убивать преступно абсолютно армию, но есть одна существенная разница между ними и Путиным. Они были на фронте, они знают, что такое жизнь в окопах, а он не был, он туда ни разу не приезжал. То есть поэтому, может быть, эта реакция не возникает. То есть они едут туда зарабатывать деньги, вот такой чудовищный преступный труд у них. Но, судя по всему, романтизации там особой тоже нет. А у Путина есть. И вот это как раз и проявляется в этом. То есть он уже со своими лояльными себе людьми не может говорить на одном языке.
Вы очень правильный вопрос ставите. А что с этого, да? То есть, ну вот хорошо, допустим, расходятся слова с реальностью. Допустим, они это осознают. И что? И вот это самое грустное, Вадим. Ничего. Более того, вы знаете, разговариваешь как раз с этими лояльными людьми какими-нибудь, и говоришь, вот смотрите, вот так, вот так. Ну вот он говорит вот это, а на самом деле вот это. Или, например, вот вы, например, готовитесь к мобилизации? Готовимся, на всякий случай уедем. А почему готовитесь? Власть же говорит, что не будет. Ну, это ладно, это же понятно, это как бы... Хитрость такая. Ну, подождите, ну вам врут. Вы понимаете, что вам врут. И вы говорите, окей, они нам врут, мы это принимаем. Людей это как бы окей, им врут, и им окей. И вот это, конечно, какая-то парадоксальная штука. Очень хочется, чтобы какие-то, я не знаю, психологи, социальные психологи это объяснили, почему так работает. Почему людям окей, что им врут, они понимают, что им врут, и они исходят из того, что им говорят одно, а на самом деле значит другое. Это, конечно, парадоксальная вещь. При том, что мы же не знаем, будет эта самая мобилизация или нет. Мы просто понимаем, что люди реально исходят из того, что она будет. А уж все остальное, как говорится, это домыслы. Мы просто фиксируем, что люди из этого исходят. Но при этом остаются лояльными. Это прямо меня очень забавляет. Ну и еще одна вещь. Вы сказали, он никогда на фронте не был. И вы знаете, что я вспомнил? Когда он только-только завоевывал свою популярность, может быть, помните этот эпизод? Он прилетел в Чечню,
да,
на Новый
в Чечню
год, тогда,
прилетал.
Когда там еще было неспокойно. Вот какие-то такие вещи. Кажется, что сейчас на такое он вряд ли пойдет.
А почему, кстати, он на это не идет? То есть, если, опять же, я не знаю, озабочен ли он своим образом, имиджем, мы достаточно плохо в этом смысле, как мне кажется, его понимаем. То есть, с одной стороны, для них важны некие электоральные, специальные электоральные мероприятия, с другой стороны, непонятно, вот ему нужна эта легитимизация или там образ. То есть, он раньше с журавлями летал, и на подводной лодке плавал, и на самолете истребители или бомбардировщики летал, ну и так далее. То есть, он все время поддерживал свой образ, и в Чечню он ездил. Это было... в начале нулевых, а вот сейчас, вот что изменилось? То есть ему уже не нужен этот образ крутого парня?
Я думаю, что все сравнивается с затратами, с возможностями, с обеспечением безопасности, с обеспечением состояния здоровья, в том числе, и много еще с какими вопросами. Более того, да, действительно, где-то так появиться, надо взвешивать эффект. Мне кажется, что пока не исходит из того, что достаточно нарисованной подводной лодки, возле которой он появится. Кто знает, может быть, это действительно нас с вами заставляет улыбнуться, эта нарисованная подводная лодка. А кому-то окей. Опять же, это же те самые люди, да, напоминаю, которые говорят, что да, мобилизация будет, да, нам врут и правильно врут. Так вам показывают надувную подводную лодку, ну, не надувную, но нарисованную, да? А мы, ну, как бы, может быть, они так же говорят, да, и правильно, конечно, надо беречь себя. То есть мне кажется, что та лояльная аудитория, которая постоянно оправдывает Владимира Путина и всю его систему, она, понимаете, ведь она в ловушке очень серьезной. То есть если ты ты вот сейчас усомнишься, то получается, что тебе надо подвергнуть ревизии и некоторые предыдущие спорные моменты. А это очень страшно. Это очень страшно.
А здесь нет такого? Вот я подумал, как ну, перестраивается мыслительный процесс. Вот там случается у человека инсульт, например, он теряет какие-то способности, и нейронные цепочки начинают обходить эти пораженные места. То есть что-то восстанавливается, но не всегда, к сожалению, полноценно. Но все равно человек функционирует, потому что вот по-другому уже эти нейронные цепочки начинают обходить, как я уже сказал, вот эти очаги. Вот когда у тебя ситуация, в которой тебе говорят одно, ты сразу это переводишь в другое, ну, орловская история, война — это мир, да, любовь — это ненависть, ну, и так далее, министерство любви, там, министерство правды и так далее. Вот, ну, это ведь действительно удивительная вещь, да, это другой мыслительный процесс. Ты смотришь на то, что Медведев говорит, мобилизации не будешь, и люди воспринимают это, точно будет. Ну, то есть вот так надо мыслить. Так нужно смотреть на это, потому что иначе эти коды не считать.
Ну, это, говорю, это надо прямо вот с социальными психологами разбирать. Вы знаете, я, кстати говоря, по поводу Медведева скажу, что откуда мы знаем вообще, что он знает? Как бы, чем он руководит-то? За что он отвечает?
Ну, в совбезе
состоит. Почему он вообще знает? Почему ему должны сообщить, как говорится? Если, простите меня, за год до того, как... какой за год? Меньше, чем за год. Это был октябрь-ноябрь 2011 года где-то. Я встречался с Дворковичем, который тогда был, да, правой рукой Медведева. И Дворкович уверенно говорил о том, что они идут на второй срок, что будет второй срок Медведева. Уверенно, абсолютно. Они сами не знали, что у них не будет второго срока. Они сами не знали, что у него не будет... Их не поставили в известность. Они в этой системе ну, не субъектны. Почему мы должны вообще слушать, что говорит Медведев на тему мобилизации, если он не принимает никаких решений?
Они
в том числе, останется ли он на своей должности или не останется он на своей должности, когда он президент был вообще-то. Если он даже занимая самую высокую должность в стране, не знал, будет ли он дальше президентом баллотироваться или не будет. Ну, как бы, ну, а уж на этой-то должности почему мы должны его слушать, я совсем понимаю.
Здесь, мне кажется, можно порассуждать на тему, а не является ли он неким таким ретранслятором. То есть вот там Владимир Жириновский в свое время выполнял же в каком-то смысле эту функцию. То есть впускал, вбрасывал какие-то идеи в радикальной форме, потом Кремль смотрел, как это работает или не работает, и в более мягкой форме что-то там вводил или не вводил. Вот Медведев сегодня, да, то есть в конце концов, ну, Медведев сказал, мобилизации не будет. Ну, это же Медведев сказал. Ну, что вы слушаете? То есть можно таким образом, с одной стороны, народ успокоить, человек в совбезе, бывший президент, да, поломанный, сломанный, вообще странный персонаж, но все-таки там при должности. А потом сказать, ну, что вы Медведева слушаете? То есть даже он как не субъект в данном случае, а как объект, который используют для того, чтобы вот какие-то странные такие моменты запускать просто в информационное поле. То есть я вижу его так, может быть, я ошибаюсь.
Может быть. Действительно... Никто из ЛДПР не сумел занять той ниши, которую занимали раньше там некоторые депутаты. Я напомню, раньше и в КПРФ были такие тоже, да, яркие персонажи, которые что-то могли такое сказать, и можно было замерить какое-то общественное мнение. Но сейчас настолько поблекло все это, да, госдумовское поле, что вполне возможно, что кому-то приходится брать на себя эти функции.
А нужен вот такой связующий человек, связующий элемент между властью и обществом, ну, со всеми искажениями, которые мы обсудили. Собственно, мы говорили о проекте «Эхо», о том, какие письма писали уполномоченному по правам человека. Большое расследование на «Эхо» вышло. Кстати, пользуясь случаем, всем рекомендуем подписаться на «Эхо» и поддержать проект «Эхо», независимой журналистики.
Спасибо большое, Вадим, это очень, очень для нас важно.
Это действительно очень важный момент, поэтому ссылки вы найдете в описании. Всего два...
Мы сделали в этот раз очень простую такую штуку, что прям за 20 секунд можно очень на небольшую сумму подписаться.
Два клика, и «Эхо» будет продолжать выходить. Кстати, у нас тоже «Эхо» транслирует, так что нас можно через приложение слушать тоже. Поэтому, ну, это правда важно, и независимые медиа так и живут. Поэтому поддерживаем коллег всячески. И они делают большие расследования, которые мы, например, не делаем, но мы рассказываем о них, потому что это, ну, правда, огромная работа. Так вот, возвращаясь к этой теме, там же действительно такие там крики отчаяния, огромное количество количество людей, тысячи обращений, с отчаянием, с болью, помогите, найдите там, пропавшие без вести солдаты российские, ну и так далее. И все равно нужен какой-то связующий элемент. Вот кажется, его нет сейчас между российской властью и вот этим, этой частью общества.
Это было бы несправедливо говорить, что его нет.
Или есть, вот расскажите.
Есть. Смотрите, другое дело, как он работает. Ну, слушайте, это, конечно, лучше всего говорить с политологами, но, однако, государство – это черный ящик, да, в который приходит запрос от общества, и государство должно как-то так отреагировать в этом черном ящике, что-то должно произойти, и вот выходит какое-то решение из этого черного ящика, и могут возникнуть разные дисфункции. Либо в этот ящик может по каким-то причинам не доходить тот запрос, который у общества есть, либо этот черный ящик не дает тех ответов, или, может быть, дает ответы, но не может их реализовать, тех запросов, которые от общества в этот черный ящик поступают. Конечно же, этот черный ящик в идеале должен быть с разными источниками наполнения этих запросов, и публичными, и непубличными. Государство должно и анализировать самостоятельно, должны быть средства массовой информации, которые это делают, у граждан должна быть какая-то возможность, в том числе с помощью выборов, высказывать, что они думают. А с другой стороны, государство должна быть, а, реакция, б, аппарат для того, чтобы адекватно эту реакцию транслировать, реализовывать и так далее. Так вот, нельзя, ну, то есть мы знаем, что есть с некоторыми большие пробелы. Ну, например, со средствами массовой информации, да. Знаете, я помню, меня однажды поразило определение средств массовой информации советских 50-60-х годов, определение, я не вспомню сейчас фамилию ученой, из какого-то сибирского города, и она проанализировала то, что называется информационными системами в мире, и парадоксальным образом, но советская система в общем более или менее соответствовала всем требованиям информационной системы, но при этом она, конечно, не выполняла функцию вот эту самую, которая снизу вверх поднимала проблемы. И тогда она ввела термин, который мне очень запомнился, квазиинформационная система. Да, мы понимаем, что большая часть средств массовой информации, которые работают в России, это квазиинформационные системы. Однако мы понимаем, что есть какие-то подцензурные медиа, которые пытаются выполнять функцию вот этой связи снизу вверх, эти сигналы черному ящику давать. Да? При всех цензурных ограничениях мы понимаем, что что-то подобное иногда делает Коммерсант, что-то такое делает РБК, холдинг Ксении Собчак что-то такое делает, там, и так далее, и так далее. То есть нельзя говорить, что тотально потеряна связь по этим направлениям. Она стала сильно хуже. Государство все делает, чтобы какой-то там сигнал, который оно не хочет слышать по каким-то причинам, от общества не проходил. Значит, глушит YouTube, блокирует там наш сайт, я не знаю, ну и так далее, так далее, так далее. Но тем не менее нельзя говорить, что там тотально потеряна связь. Нет, не потеряна. Более того, знаете, может быть, вы слышали, там Минюст выкатил, значит, какой-то там сайт, где разных людей, которых он обозвал иноагентами, там, значит, написали про них какие-то там вещи, выложили еще какие-то экстремистские фильмы, то есть натурально экстремистские, как, например, «Гитлер-освободитель».
Да, три дня висел, вот потом все-таки убрали. Это
вот, было... видите как, смотрите, никто не обращал внимания, об этом написали зарубежные какие-то СМИ, сами же люди, которых, фотографии которых там повесили, посмеялись над этим, и власть убрала. То есть, понимаете, кто-то, какой-то СМИ в России об этом написал? Нет. Но, значит, эта связь, она существует. То есть, да, государство, конечно же, само читает. То есть, оно что, будет свою пропаганду читать? Да нет, конечно. Пропаганду оно делает, чтобы вас дурачить, дорогие друзья. Сами они читают нас, потому что они хотят знать, что на самом деле происходит. И в этом смысле связь, конечно, не потеряна. Не говоря уже о том, что они помешаны на опросах, как говорят, значит, одни опросы, другие опросы, они их сами публикуют, обратите внимание тоже, да, причем, удивительно, могли бы ведь не публиковать, но публикуют. Короче говоря, мне кажется, говорить, что связь полностью потеряна, не приходится. Более того, мы, в общем-то, видим, как иногда реализуются какие-то запросы, и мы видим даже, что в этом черном ящике что-то булькает иногда, и какой-то запрос, как бы, государство говорит, вот мы его получили, вот мы на него реагируем, а какая-то другая часть этого черного ящика говорит, ну, не то чтобы мы реагируем, может быть, и не стоит. И вот начинается, как, например, с блокировкой Телеграма, да, вот меня этот сюжет вообще очень удивляет. Мы его заблокируем. Вообще мобильный интернет нафиг заблокируем. Потом бац, бац, да нет, наверное, блокировать не будем. А потом ФСБ выходит там с пресс-релизом. А вы знаете, что через него украинские террористы кого-то там вербуют? Ну да, все такие типа. И все, никакой реакции, да, никакой блокировки Телеграм, ничего нет. Тогда там ФСБ начинает... Обратите внимание, не техническими средствами, не посадками, а пресс-релизами и обвинениями. Говорит, а вообще, вы знаете, что это самый Павел Дуров экстремист? И все таки, ну окей. И даже потом разъяснения не идут. Но Телеграмом все равно можно пользоваться. Это, и более того, даже можно звезды покупать, это не будет финансированием там, терроризма и экстремизма. То есть, короче говоря, есть попытки чего-то такого и такого внутри этой машинки, которая пока худо-бедно как-то работает. Вот интересно будет посмотреть, если этот черный ящик не сможет выполнять какие-то свои функции, которые он себе взял и говорит, что гарантирует. Снабжение товарами, функционирование логистических систем, обеспечение работы топливного рынка, подготовка к зиме, обеспечение людей электроэнергией и так далее. Вот если вдруг начнутся какие-то дисфункции, задержка зарплат бюджетникам, вот это будет сигнал того, что что-то по-настоящему пошло не так. Пока же, судя по крайней мере, по тому, что я знаю. То есть денег не хватает? Не хватает. Региональные бюджеты в очень плохом положении. В очень плохом положении. Что они делают? Они собирают предпринимателей, что в регионах, что на федеральном уровне. И говорят, товарищ, слушай, у тебя такой-то бизнес, мы вот тебя предлагаем тебе пожертвовать вот столько-то десятков миллионов или столько-то даже там сотен миллионов или даже столько-то миллиардов, зависит от бизнеса, на вот это, вот это. Он говорит, слушайте, вы знаете, я не могу сейчас. Мне надо там переотдать, чтобы перезанять, мне нужно вложить, я запланировал инвестиции. Он говорит, товарищ дорогой, мы все изучили. И выкатывают ему такую статистику по его компании, которую он сам, может, и не видел. Они абсолютно изучают, они готовятся к таким встречам. Кто куда сколько инвестировал, кто на что там потратил. И, в общем, собирают они иногда по одному, иногда группами. И когда у тебя первый соглашается, там, второй соглашается, попробуй третьим откажись, да? Это ты уже будешь выглядеть определенным образом и так далее. Более того, точно так же собирают из западных компаний, которые до сих пор работают. Западных компаний, которые до сих пор работают, и западные компании принимают эти правила игры, чтобы тоже там, да, про арабский ген не говорили ничего, что это вот только российские предприниматели такие. Западные компании точно так же соглашаются на эти правила игры, которые до сих пор работают в России. О чем это говорит, на мой взгляд? О том, что да, конечно, есть проблемы с деньгами, например, с бюджетами, но пока у государства есть какие-то механизмы, которыми они пользуются и которыми они восполняют те, значит, проблемные зоны, которые возникают.
А вот как раз режим ожидания, да, когда ты не можешь изменить ситуацию, ну, как со Сталином было, да, то есть в какой-то момент ему стало плохо, он пережил инсульт, и дальше вот включается тот слабый элемент субъектности, да, а можно же сразу было вызвать врача, ну, с врачом сложно, Виноградов сидел в тюрьме, но тем не менее, можно было подождать, вот это не беспокоить, и не беспокоили достаточно долго товарища Сталина, пока стало ясно, что он уже не оправится. Это ведь тоже в каком-то смысле включение субъектности, то есть они влияют на эту ситуацию, ничего не делая. Вот что-то подобное может произойти?
Ну, смотрите, Вадим, мне кажется, что там все-таки была ситуация чуть более комплексная. Во-первых, все-таки были инструкции, там, не беспокоить товарища Сталина до какого-то момента. И надо сказать, что охрана, которая сначала не беспокоила его действительно с утра, но он пил до утра, вместе со своими коллегами, да, в конце февраля, 28 февраля, они смотрели кино вместе с членами Политбюро, они пили вино всю ночь, и они разошлись под утро. Поэтому, когда он не встал в какое-то раннее время, охрана не придавала этому большого значения. Хотя, судя по тем документам, которые потом были рассекречены и опубличены, они запереживали. И когда в течение дня не было никакой оттуда реакции, и вдруг загорелся свет, они выдохнули. То есть, когда под вечер загорелся свет в одной из комнат, они выдохнули, ну что, типа, все нормально, судя по всему. Но они все-таки, не то чтобы они нарушали инструкцию, но они придумали, как в рамках инструкции пойти и проверить. Они ему принесли почту, посчитав ее достаточно срочной, чтобы, значит, его побеспокоить, ну и таким образом проверить. И вот только когда они зашли, они уже увидели, что он лежит на полу, ну, опустим здесь физиологические подробности, как он лежал и как бы, да. Вот. И вот тогда уже включается элемент того, что когда вызвали нескольких членов Политбюро, позвонили ему, уведомили, Берия, которого первые 20 минут, по-моему, не могли найти, ну, не могли дозвониться, когда до него дозвонились, он, во-первых, запретил кому-то еще звонить, поскольку больше никому не сообщать, хотя в это время уже несколько членов Политбюро знали. А во-вторых, он, когда он приехал, он начал говорить, все нормально, типа, просто товарищ Сталин устал, значит, не надо раздувать панику и все такое. А кто его знает? Может быть, он действительно хотел, чтобы прошло какое-то время. Может быть, он действительно хотел, ну, как бы, знаете, показать, что ситуация под контролем. Потому что он понимал, что эти люди кому-то могут что-то там рассказать, он хотел продемонстрировать, типа, что все нормально. Это все остальное, это все-таки, как мне представляется, предмет трактовок. Поэтому я не думаю, что здесь так. Но когда вызвали врачей, врачи, конечно, уже на следующий день сказали, что, скорее всего, он не оправится. И если выживет, то вряд ли будет работоспособен. При этом он был жив еще. И, в общем, даже как-то реагировал. Но когда 3-4 числа стало все понятно, да даже 2-го, в общем, уже было более-менее понятно, 2-3 началась настоящая уже борьба за будущее. И все эти переговоры шли уже 2-3 числа. Там потом очень многие участники этих событий говорили, не-не-не-не, ни в коем случае, заранее мы ничего не делали. Мы ждали, мы надеялись там, и так далее. Но на самом деле есть просто документы, которые точно указывают, что все эти переговоры начались еще до того, как он физически умер. И, в общем-то, совместное заседание большое по распределению новому, значит, должностей в правительстве, оно проходило, оно закончилось за час до того, как Сталин умер. Один из участников этого мероприятия вышел и пошел пешком до рабочего места. Когда он дошел до рабочего места, пришла новость уже о том, что Сталин. То есть вот так вот было. Вот прямо на флажке, что называется. Но мы точно знаем, что они уже примерно понимали, что Маленков займет формальное первое место. Почему формальное? Потому что там все-таки у Берии оставались очень, очень серьезные рычаги. Это формальное первое место он займет, потому что утром, еще когда Сталин был жив, по радио уже было, значит, сообщение соответствующее о том, как будет дальше все. И вышла статья о единстве партии народа, естественно, где упоминались только 3 фамилии. Это Ленин, это Сталин, это Маленков. Из чего, в общем, можно было уже сделать вывод, что обо всем более-менее договорились. Я это просто к чему говорю? Что вот так сказать, что типа они прям сразу обрадовались и выдохнули, будет, наверное, преувеличение, потому что там не все так просто было. Однако, как ни крути, но какая-то подготовка сразу началась. Это правда. Они как бы вот как при первой же возможности они начали договариваться. Вот. Ну и давайте просто еще раз отметим, что после того, как расстреляли Берию, в результате вот всех этих действий, которые потом происходили, которые я сейчас описал, после того, как расстреляли Берию, больше никого из своих не расстреливали. Уже, в общем, они поняли, что так, как было при Сталине, так они больше не хотят. При том, что они не были святыми, при том, что ленинградское дело абсолютно на руках Маленкова, Берии, в общем, всех, кто испытывал чувство там опасений по разным причинам. От того, что ленинградские элиты молодые нравились Сталину и так далее, и так далее. Короче говоря, никто из них не был хорошим, добрым, либеральным, светлым. Но даже они поняли, что так дальше жить нельзя. Дальше они так жить не хотят. И они, в общем, как ни крути, эту систему немного, но изменили.
Вот к чему
чтобы,
я...
чтобы сохраниться, да.
Вот эта аналогия, понятно, что все аналогии условно, исторические, тут просто ты смотришь на некие модели, которые уже были, и всегда нужно давать поправку на время. Но все-таки, когда тоталитарная система трансформируется и переходит вот к этому вождизму, по сути, эти же аналогии неизбежно возникают. То есть, потому что они просто функционируют по одним плюс-минус законам, я правильно понимаю?
Вы знаете, с одной стороны, да, с другой стороны, может быть, те, кто приходит на смену, видят какие-то вещи, ошибки видят. Вот, например, Путин не пьет вино ночью, судя по всему, грузинское, в тех объемах, которых пил Сталин. Вот, может быть, сделал выводы.
И мандарины не любят, говорят тоже.
Да-да-да.
Но, тем не менее, вот есть же вокруг него вот эти все персонажи. И Сталин же перед смертью собирался, ну, это тоже не секрет, еще одну чистку запустить. И, в общем, многие из них могли попасть под нож. И каком-то, я понимаю, я даже вот пытаюсь сейчас... То есть, с одной стороны, они не смогли сразу выдохнуть, потому что еще не понимали. То есть, он очнется, не очнется, если ты поступишь так, что с тобой будет. А с другой стороны, это потом-то... Ну, Берия, ладно, Берия, там отдельная история, там уже с Хрущевым проиграл эту битву, поэтому был расстрел. Ну, в общем, часть из них выжила.
Берия все-таки с Маленковым больше...
Ну, с Маленковым. Ну да, ну, тем не менее.
Хрущев как раз уже сместил Маленкова, да.
Берия пошел по тому пути, по которому пошел. Но остальные-то выжили. А вот сохранился бы Сталин, не факт, что выжили бы.
Ну, вокруг Берии еще все-таки надо помнить тоже, да, несколько человек пострадали. Вот. Наверное. Наверное. Но вы знаете, опять же, эти исторические аналогии опасная штука. Ничего не повторится в том же виде, в каком было, думаю я. Такого практически не бывает. Но, по крайней мере, это нам описывает какие-то механики и дает, если хотите, надежду вот на что. В 52-53 году уровень культа личности Сталина достиг такого просто фантасмагорического максимума, а уже через несколько лет 20-й съезд, Всемирный съезд молодежи и студентов, оттепель.
И Сталина выносит из мавзолея.
Новое кино абсолютно, да, вот просто вот новое искусство. Так как будто, ну, а прошло-то всего. Просто, да, прошло-то всего сколько. И в этом смысле очень страшно все, что сейчас происходит. И вот мы с вами говорили об адаптивности психики к плохому. Но и к хорошему тоже, наверное, будет адаптироваться лучше. И к постпутинскому режиму, я думаю, если особенно он действительно поменяется, уж не знаю, каким способом, но если он поменяется сравнительно бескровно и получится хоть как-то не сильно ухудшить экономическую ситуацию, я думаю, что это будет очень, очень быстрые перемены в сознании, в трансляции того, что считается нормой и так далее.
А культ личности вокруг Путина сейчас пытаются создать вот эти все крики Володина, с которых мы начали, эти попытки Путина интегрировать даже в мультик Простоквашино. То есть это признаки того, что вот это культ личности, или все-таки рано об этом говорить?
Вы знаете, все-таки, Вадим, если сравнивать со Сталиным, это, конечно, несопоставимая вещь. Это, конечно, несопоставимая вещь. Более того, если, может быть, кто-то из наших слушателей был, бывает в Грозном, например, начиная года с даже там 13-14. Даже в Грозном несопоставимый культ и Путина, и Ахмата Кадырова, и Рамзана Кадырова. То есть в России ничего близко такого остальное не было, да, если сравнивать с Чеченской Республикой. То есть это все-таки, да, это неприятные вещи, да, это мерзко, да, это такие практики из тоталитарных опытов, но это, конечно, близко не похоже на настоящий культ личности, который был при Сталине. Это не значит, что сейчас лучше там, или типа нормально, беспокоиться не о чем. Есть о чем беспокоиться, то, что сейчас ненормально и так далее. Но просто посмотрите кино того времени, почитайте стихи того времени, послушайте песни того времени, и вы увидите эту разницу невооруженным глазом.
А что останавливает? Почему они не могут или не хотят идти дальше? Или, может быть, действительно нет для этого ресурса? Мы видим, что культура переживает, да? Алла Пугачева уехала, но вот она вышла сейчас на фестивале «Лайм», и все российские СМИ, которые ее проклинали, тоже пишут о том, как вышла Алла Пугачева. А, то есть, вот что, почему у них не получается этот культ создать?
Ну, во-первых, не факт, что такая задача стоит. Мне, ну, я не знаю, может быть, они как раз видят в этом какую-то угрозу себе. Понимаете, есть спор разный. Разные политологи по-разному классифицируют режимы. В том числе тот режим, который сейчас есть в России. Вот, например, академик Пивоваров, он называет этот режим неототалитаризмом. А, например, политолог Екатерина Шульман, да, говорит, что это классическая персоналистская автократия. И что-то для тоталитарной модели не хватает вот этого, вот этого, вот этого, вот этого. И в том числе как раз тотальной идеологии, которая пронизывала бы все слои общества. И в некотором смысле как раз культ личности, он идет рука об руку вот с такой тотальной идеологией. Мне представляется, что просто им этого не нужно. У них другие механизмы контроля, которые они используют. Но, конечно же, чем дольше Владимир Путин у власти, и чем дольше он сидит, тем больше это приобретает какие-то черты, в том числе и культа личности. Но еще раз, мне кажется, что просто другая типология режима, и, может быть, самим некомфортно, как бы им не хочется заходить на эту стадию, потому что они там видят какие-то мины, которые опасны для них.
Выскакивающий Сталин и Гитлер, как черти из табакерки. Вот эта история с Гитлером-освободителем, который появился на этой выставке. Это же не первый раз, когда Гитлер выскакивает, да? То есть и Путин говорил Такеру Карлсону про Польшу, где, в общем, рассматривал Гитлера, ну, скажем так, не совсем в традиционной для российских учебников истории манере. Опять же, вот этот фильм «Гитлер-освободитель», «Армия-центр», буква «З», аналогии, может быть, бессознательные, но тем не менее, которые тоже возникают. А почему этот образ всплывает именно в таком ключе, не отрицательного исторического персонажа?
Ну, честно говоря, я бы не сказал, что он всплывает. Ну, вот «Гитлер-освободитель», мне кажется, это просто по глупости, что называется, они просто как-то по криворукости это сделали. А если говорить про Путина... Мне трудно сказать. Мне трудно сказать здесь. Я думаю, что вообще как бы в картине мира, по крайней мере, пропаганды, понятно, что Гитлер зло. Понятно, что вот это вот так работает. Но я думаю, что в русле... патриотического учебника истории... Гитлер до 41-го года вообще-то как бы союзник. Ну, как бы, не как бы, а вообще-то союзник. И мы же, понимаете как, мы как страна, мы же ни на кого никогда не нападали. Мы как страна же никогда никого не захватывали. И мы за мир во всем мире. И мы, типа, такие и против Гитлера были, и против Черчилля были, типа, да, и так далее. Такая картина мира. Мы вообще со всем миром воевали, как всегда. Мир, весь мир на нас напал зачем-то, а мы со всем миром воевали и победили. И вот в этой картине мира они как минимум уравниваются, что Чемберлен, что Черчилль, что Гитлер, что Рузвельт, наверное. И поэтому можно попробовать там какие-то такие примеры поприводить. Но вообще, если говорить про 1939 год, ну вот казалось бы, да, документы были рассекречены в Советском Союзе. Про польских офицеров все стало известно. Официально приносили извинения, да? Ну, официально признавали. А все равно вот, представление о том, что делал Советский Союз в 1939-1940, вплоть до 1941 года, какие-то такие розовые у большинства людей. Советско-финская война, да? Ну, вот, казалось бы, ну, все известно. Вот просто все известно. А вот эти розовые представления о том, что мы-то все равно хорошие, они, конечно, вот прям тоже удивительный феномен. Как это все объяснять, как это все преподавать в школе, как потом с этим вообще всем быть, как об этом спокойно разговаривать. Вот это будет задачка.
Ведь Советский Союз это в каком-то смысле решал, то есть он просто убирал ненужно, и Вторая мировая война это 22 июня 41 года, 9 мая 45 года. Хотя, как мы знаем, началась она в 39-м и закончилась в сентябре, а не в мае, потому что Советский Союз еще и в Японии успел повоевать, в Маньчжурии в частности.
Но ты просто... Да не просто повоевать, это тоже, да, вот интересная вещь. С Японией были нормальные отношения всю войну. Вот тоже говорят про второй фронт и так далее. Вот такие сякие. Второй фронт не открывали. Во-первых, он был с 39-го года там в Европе, на секундочку, этот второй фронт. А во-вторых, что делал Советский Союз с Японией в этот момент, когда Япония нападала на Соединенные Штаты. И как потом еще и при этом и той же Японии нож в спину воткнули, несмотря на то, что всю войну... Япония как раз гарантировала, что она не вступит в войну против Советского Союза. Это, конечно, надо прямо умудриться реально вот быть в таком положении, как Советский Союз тогда. Но вы знаете, есть более свежие примеры, когда практически сразу после вывода войск в Афганистане, практически сразу, советский парламент, советский, Вадим, парламент, сказал, что это была историческая ошибка и, в общем, политическое преступление. Сам советский парламент. Закон по этому поводу принят был.
Это 89-е, это уже время изменилось, ветер но перемен, как Скорпион.
Но тем не менее, да? Нет, все равно. Вот те, кто вводил, грубо говоря, они сами, вот люди, которые жили в это время, которые... были во власти в это время, они сами сказали, знаете, мы короче, напортачили. Нет, ребята, вы не напортачили, вы молодцы. Ну, что ж.
Вот эта память, которая вымывается о каких-то не очень хороших вещах, лучше не помнить. А может быть, это настолько неприятно и страшно, что память как будто сама это отсекает. Другой вопрос, может быть, такая большая война, которая сейчас идет, ее уже нельзя вот так взять просто и выбросить из памяти? То есть, что это уже не получится сыграть в то, что...
Ну, полностью, конечно, нет, но попробовать какие-то шрамы загримировать, чтобы они сильно пугали, наверное, можно... На Балканах была страшнейшая война, да? Всех со всеми просто. Причем весь 20 век, да, и во время Второй мировой войны, и потом в 90-е годы. Вы знаете, есть такой фильм, кажется, хорватского режиссера, «Лес» он называется. Там потрясающий образ того, как... То есть фильм, он как бы распадается на несколько сюжетов, там нету хороших, плохих персонажей. Там просто вот разные военнослужащие. Кто-то из официальных армий, кто-то из партизанских отрядов и так далее. Вот они в одном лесу в разное время. То есть там то там действие происходит во время Второй мировой войны, то в 90-е годы, то во время Второй мировой войны, то в 90-е годы. Идут разные группы. Войны как таковой нету. То есть войны в кадре нет, они просто вот какие-то бытовые военные разговоры у них. И потом вдруг когда уже наступает ночь, опускается какой-то туман, и вдруг откуда-то какой-то выстрел. И мы понимаем, что это режиссерская вот эта вот находка, они все оказываются в одной временной линейке. И те, кто во Второй мировой войне, и те, кто в 90-е, это их деды, а это их внуки. И вот кто-то в кого-то выстрелил, и они все начинают палить друг по другу. Значит, внуки стреляют своих дедов, деды стреляют своих внуков. Кто по кого стреляет, вообще ничего не понимает. Кто там хорваты, сербы, кто там вообще не разобрать, да? И вот они все начинают просто друг по другу. Вот, и этот образ очень мощный. Вот такой вот войны, это, конечно... Ну, на меня этот фильм произвел впечатление. Я помню, этот фильм выиграл на кинофестивале «Восток-Запад». Сколько это было лет назад? Лет, наверное, 15 назад. Вы знаете, очень, что называется... Многие войны, наверное, особенно такие долгие, особенно такие между соседями, описывают.
Ну что ж, чтобы не потеряться в этом лесу, слушайте «Эхо». Приложение «Эхо» можно скачать, можно подписаться и можно поддержать, как мы уже сказали. Спасибо Максиму Корникову, руководителю проекта «Эхо».
Спасибо вам, Вадим.
И историку. До следующей встречи и всего доброго. До свидания.